Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Рад снова всех видеть на наших просветительских курсах. Сегодня мы немного отступим от хронологии нашего повествования и поговорим о святом, который относится к уже более позднему периоду, чем те подвижники, которых мы разбирали в прошлые разы, но непосредственно с ними связан. Речь пойдет о праведном Алексее Московском, об отце Алексее Мечове. В нашем церковном календаре совсем немного святых, которые просияли в лике праведных, то есть тех, которые бы жили в миру, имели семью и при этом достигли святости. Почему так, сказать сложно. Здесь можно было бы вспомнить цитату, которую мы уже слышали на наших курсах, говоря о святителе Игнатии. Отец Андрей Овчинников приводил его фразу, что оставаться в миру и желать спастись – это то же самое, что стоять в огне и желать не сгореть. Конечно, и с этой фразой можно поспорить, и многие святые, в том числе и праведный Алексей, это подтверждают, но так или иначе, святых праведных у нас немного. И тем более становятся важными для нас, становятся важны каждая из этих личностей, потому что именно они и научают нас тому, как, живя в миру, достигнуть святости. Сразу оговорюсь, что я не буду рассказывать о чудесах, связанных с житием праведного Алексия. В его жизни их было немало, и кто захочет, сможет про это прочитать, но останавливаться на этом подробно мне бы не хотелось, потому что преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, древний святой, говорил, что чудеса, они могут произвести впечатление, но они мало способствуют благочестивой жизни. И это действительно так, а тема нашего курса – это практический опыт. Поэтому мы и поговорим в первую очередь о том, какую практическую пользу мы можем извлечь из жития праведного Алексия и из тех советов, которые он давал своим прихожанам. Будущий праведник родился в Москве в 1859 году. Он заканчивает духовное училище, семинарию и хочет после окончания семинарии стать врачом. Ему кажется, что это наиболее подходящее дело для служения ближним, для помощи людям. Но его отговаривает его мать и советует ему, можно сказать, уговаривает его стать священником. Сначала он не очень позитивно к этому отнесся, но воспринимая это как родительское благословение, вступает на эту стезю и потом вспоминал с благодарностью этот совет матери, что именно в священстве он нашел то, чего хотел, возможность в первую очередь помогать людям. Тоже такой интересный момент. И он может показать нам важность добродетели послушания. Обычно нам представляется, что если человек делает что-то не по своей воле, а по чьей-то чужой, то ничего хорошего из этого не выйдет. А вот видите, совершенно наоборот бывает, что вроде бы у него не было такого горячего желания стать священником, но выполняя волю своей матери, он не только себя спас, но и принес пользу огромному количеству людей. То же самое, кстати, было и с его сыном, священномучеником Сергием, о нем мы тоже сегодня немного скажем. Он также принимает пастырское послушание, можно сказать, вопреки своей воле, но воспринимая его по-христиански, приносит огромную пользу и сам достигает святости, и многих других к ней приводит. До вступления в брак будущий праведный Алексей служит псаломщиком в одном из московских храмов. При этом он вспоминал, как тяжело ему там приходилось. Там был настоятель, который не любил его, порой избивал. Бывало, что будущий праведник, приходя в свою комнату, падал на кровать и долго плакал от тех унижений, которые ему приходилось там переносить. Зато потом, уже будучи священником, он с огромной благодарностью вспоминал этот приход этого настоятеля и говорил о том, что такое воспитание принесло ему огромную пользу. И этого мы еще коснемся. В 1884 году он женится, становится диаконом, в 1893 священником, и он, оказывается, начинает служить в одном из самых бедных московских храмов, в храме святителя Николая в Клённиках. Если сейчас мы пройдем по центру Москвы, по окрестностям Сретенского монастыря, то встретим огромное количество храмов. До революции их было где-то в два раза больше. И, разумеется, так как население Москвы было значительно меньше, эти храмы были, ну, совсем немноголюдными. То есть такого, что встречается сейчас, когда в обычном приходе, в обычное воскресенье храм битком, такого, конечно, не было. Понятно, что и верующих было больше, но тоже каждое воскресенье ходили в храм далеко не все. А храм святителя Николая в Клённиках был еще более бедным, чем многие окружающие. И в такой храм попадает этот молодой священник, который как бы ничем особенно и не выделялся. Если бы туда попал какой-нибудь знаменитый проповедник или даровитый пастырь, то можно было бы ожидать, что туда придут люди. Отец Алексей был невысокого роста, внешне он был не особенно выразительно как-то выглядел. Он не умел говорить проповеди, говорил очень просто, от сердца, не блистал какими-то знаниями. И поэтому сложно было ожидать, что к такому человеку будут приходить толпы народа. Но апостол Павел писал, что сила Божия совершается в немощи, и что Господь избрал не мудрое мира для того, чтобы мудрое посрамить. И на примере праведного Алексия все это в точности исполнилось. Он начинает служить в храме святителя Николая в Клённиках, и действительно, прихожан у него поначалу практически не бывает, но при этом отец Алексий с самого начала берет очень высокую планку и принимает решение служить каждый день. Для тогдашней Москвы это было совсем не характерно. В большинстве храмов служили только воскресные и праздничные дни, и такое служение вызывало удивление. При этом праведный Алексий начинал служить в совершенно пустом храме. И все равно совершал литургию ежедневно. У любого, скажем так, среднестатистического священника такое служение ему надоело бы через месяц-другой. Праведный Алексей служил в пустом храме 8 лет. И при этом не прекращал свой подвиг. Более того, не просто он совершал такое богослужение, но еще и претерпевал за это насмешки от окрестных священников. А здесь следует сказать и о том, что тогда представляло собой московское духовенство. Конечно, разные были священнослужители, многие из них стали потом новомучениками, но большая часть из них далеко не показывали пример православных пастырей. Один из современников праведного Алексия, тоже, можно сказать, исповедник, человек, о котором мы еще отдельно скажем на наших курсах, посвятим ему отдельную лекцию, Сергей Иосифович Фудель, он писал про тогдашнее московское духовенство. Это были люди, в своем большинстве пребывавшие с поразительным спокойствием в каком-то особом сытом благополучии. И, разумеется, таким батюшкам отец Алексий, ну, грубо говоря, мозолил глаза. И поэтому они над ним смеялись. Один протоиерей ему прямо говорил: «Вот, отец Алексий, как не прохожу мимо твоего храма, каждый день к службе звонят. Зайду в храм пусто, никого нет, ты один служишь. Ничего у тебя не получится, зря служишь». Отец Алексий слушал это и продолжал служить в течение 8 лет. Притом свое ежедневное служение отец Алексий объяснял очень интересно. Он говорил, что мне хотелось дать Москве хотя бы один храм, где бы в день своих именин каждый человек мог услышать величание своему святому. То есть уже здесь, в начале своего служения, он намечает такую основную линию принесения пользы ближним. Делать все ради ближних. Такая молитва, слава Богу, не была бесплодной, и после долгих лет такого служения в одиночестве народ стал собираться в храм, хотя с внешней стороны этот священник ничего не представлял, но его самопожертвование или его любовь к ближним, которая была основной темой его служения, его проповеди, его духовного наставничества, она подкупала людей и привлекала их в этот храм. Но по-настоящему взял он на себя такое служение ближним после одного случая, который был для него очень трагическим, но стал началом его старческого, можно сказать, служения. В 1902 году скончалась его супруга. И праведный Алексей с огромным трудом, с огромной болью это переживал. Они очень любили друг друга, и для него это была, конечно, потеря очень страшная. И после этого он впал в какое-то уныние, не выходил из своей комнаты, и его близкие, знакомые, желая как-то поддержать батюшку, пригласили к нему праведного Иоанна Кронштадтского. Такой интересный момент. Преподобный Симеон Новый Богослов писал, что святые, они составляют такую золотую цепь. То есть ни один святой не существует в отрыве от другого. И на примере этого вот периода в нашей церковной жизни мы также видим эту связь между собой разных святых. И вот праведный Алексий получил, можно сказать, благословение на такое служение, на такой подвиг от праведного Иоанна Кронштадтского, о котором также будет еще рассказано на наших курсах. Отец Иоанн нередко бывал в Москве, и в один из своих приездов он приехал к этому священнику, к праведному Алексию, пришел к нему домой, и отец Алексий, конечно, знавший о Иоанне Кронштадтском, сказал: «Вы, наверное, пришли разделить мое горе». А отец Иоанн ответил ему удивительными словами. Он сказал: «Не горе я с тобой пришел разделить, а радость». И объяснил, что он имел в виду. Он сказал, что вот ты занят своим горем и думаешь, что несчастнее тебя никого на свете нет. Но ты постарайся забыть о своем горе и пойти к людям. Иди к людям и им помогай, утешай их в их горе. И тогда ты увидишь, что твое горе ничего не значит по сравнению с бедами остальных людей, и забудешь про это, и сам получишь утешение. После этого они вместе совершили литургию в одном из московских храмов, и с этого момента жизнь праведного Алексия совершенно изменилась. Вернее, она получила свое дальнейшее развитие, то ревностное служение, которое он уже начинал, ему он отдался теперь полностью, без остатка. Совет праведного Иоанна на самом деле очень интересный и очень важен для каждого из нас, потому что ничего так не помогает человеку, если у него случилась какая-то беда или какие-то проблемы, как начать помогать другим. Просто забыть о своем горе и начать утешать других. И это и себе самому облегчает жизнь, ну и, конечно же, окружающим, которым мы помогаем. Вообще в житиях святых, очень многих, мы встречаем такое, что человек пришел к святости после какого-то очень тяжелого, страшного, трагического события в жизни. Можно сказать, что что-то подобное происходило в жизни чуть ли не каждого святого. Вспомним, например, блаженную Ксению Петербургскую, которая была обычной горожанкой до тех пор, пока не умер внезапно ее муж, после чего она и взяла на себя такой подвиг. Преподобная мученица Елисавета, великая княгиня, тоже стала подвижницей после того, как ей пришлось по частям собирать тело своего мужа в Кремле. Понятно, что очень тяжело переживать подобные события, и порой люди из-за таких переживаний в жизни озлобляются, даже против Бога. Но если человек смог это пережить по-христиански, то это верный путь к святости. Праведный Алексий после этого отдается полностью своему пастырскому служению и живет в таком ритме в течение еще 20 лет. Как строился день праведного Алексия? Во-первых, он ежедневно служил, утром и вечером. О его отношении к богослужению вообще стоит сказать отдельно. Он уделял службе совершенно особое внимание и очень строго относился даже к каким-то совершенным мелочам, казалось бы, в богослужении. Например, он требовал, чтобы все церковные песнопения обязательно исполнялись именно на тот глас, на какой они написаны в богослужебных книгах. Те, кто занимался или занимается церковным пением, те знают, что есть гласы попроще, а есть посложнее. И очень часто у регентов, особенно если хор не очень опытный, бывает искушение поменять глас и спеть другим напевом, ну просто чтобы всем попроще было. Тем более, что у святого Алексия на приходе пел не профессиональный хор, пели сами прихожане, и, разумеется, такие проблемы тоже были. Но святой категорически запрещал менять глаз, говорит: уж ничего, плохо споете, но спойте так, как положено. Потому что говорил, что каждый напев имеет связь с содержанием того песнопения, на который оно написано. И ко многим другим мелочам он относился тоже с большой строгостью. Он вспоминал историю еще из того периода, когда он был псаломщиком в молодости у того самого строгого настоятеля. Он говорил, что как-то раз взял из богослужебной книги не те стихиры, которые положены. Настоятель выбежал из алтаря и ударил его со всей силы, говоря: «Так-то ты учился в семинарии, чтобы устав святыми отцами данные нарушать». И праведный Алексей это вспоминал с благодарностью. Вспоминал это как позитивный пример, который научил его правильному отношению к церковному уставу. При этом этот святой как-то удивительно совмещал и такое отношение к каждой мелочи в богослужении, и при этом очень правильное понимание, не фарисейское отношение. Он понимал, что, несмотря на все это, самым главным все равно остается любовь. И это замечательно характеризует такой случай. Уже после революции группа священников собралась для обсуждения разных церковных вопросов, и в том числе одним из таких вопросов был вопрос благолепия богослужения, и они приняли решение, что наиболее важным пунктом здесь является то, что священник в течение всего богослужения должен находиться у престола, никуда не отходить. Знаете, часто бывает, что особенно на приходах священник во время службы может отойти поисповедовать кого-то, просфоры вынимать, порой даже поговорить с кем-то. И вот эти священники решили, что такого категорически быть не должно. Праведный Алексей узнал об этом и очень напрягся, потому что он, конечно, был не против церковного благолепия, но понимал, что ситуации в жизни бывают разные. И жизнь довольно быстро показала, что такое отношение может быть не совсем полезным. Служил как раз в храме праведного Алексея один из священников, принявших такое решение. И вот в храм зашел какой-то человек, у которого тяжело болела жена, и попросил, чтобы за его жену вынули частицу из просфоры. Но священник передал этому человеку, что он не будет этого делать, потому что время проскомедии уже закончилось, все, теперь уже не положено. Человек очень расстроился, пошел к праведному Алексею, который жил там при храме, и святой сказал: передайте этому священнику, чтобы он обязательно это сделал, выполнил просьбу этого человека. Священник не мог не подчиниться, но при этом то ли из-за того, что торопился, то ли из-за того, что как-то разозлился на то, что его что его убеждения, скажем так, попирают, он вынул просфору очень неаккуратно. Там была просфора с иконой Богородицы, и он ее вынул частицу так, что отрезал Богородице голову на этом изображении. И когда человеку отдали эту просфору с отрезанной головой Богородицы, то он точно решил, что все, теперь все будет плохо, жена его умрет, и ушел из храма просто полностью расстроенный и в отчаянии. Об этом узнал праведный Алексей, позвал его к себе, дал ему нормальную, скажем так, просфору, а этому священнику сделал потом очень серьезное внушение, чтобы священник не относился так фарисейски к своим обязанностям, пусть даже и очень правильным. То есть вот такую правильную линию занимал святой Алексей. С одной стороны, бережное отношение к каждой мелочи в богослужении, с другой – понимание, что любовь все равно находится выше устава. Между ежедневными богослужениями отец Алексей занимался людьми. По сути, он не делал ничего особенного. Он уделял внимание каждому человеку, который к нему приходил. А приходили люди самые разные. Это были и люди очень образованные, интеллигентные, могли быть люди совсем простые, могли быть вообще пьяницы, какие-то опустившиеся люди. И каждого человека святой Алексей принимал с любовью, причем с такой любовью, что каждому казалось, что именно его батюшка любит больше всех. Притом среди его прихожан были такие люди, которые и к церкви-то относились очень своеобразно, но именно на этом приходе что-то находили. Например, философ Николай Александрович Бердяев, человек очень сложный, он много где побывал, его не впечатлили оптинские старцы, не впечатлили старцы Зосимовой пустыни, но вот на приходе у отца Алексея он всегда находил, можно так сказать, свой дом, там у него исповедовался и причащался, и сохранил о нем воспоминания очень хорошие, очень правильные. На самом деле именно в этом, именно в таком внимании, в такой любви к людям и состоял главный подвиг праведного Алексея. Думаю, что все знают, насколько тяжело бывает с людьми. И порой с одним-двумя людьми, пообщавшись о чем-то, послушав об их горе, их проблемах, уже чувствуешь себя просто убитым. А у праведного Алексея таких людей ежедневно были десятки, если не сотни. И всю свою любовь он отдавал каждому человеку. Приходит человек с какой-то проблемой, трудностью, праведный Алексей тут же берет его и идет служить молебен вместе с ним. Если человек не мог прийти в храм, боялся прийти, то святой шел к нему домой и дома у него служил молебен. И после этих молебнов, после такой искренней молитвы, люди полностью менялись. Вообще его любимой фразой было «я помолюсь». К нему подходили с любимой проблемой, говорил «я помолюсь». Но понятно, что это была не просто отговорка, как мы порой говорим, а искренняя молитва, которую он совершал и днем, и ночью за своих прихожан, которая и давала такие вот плоды. Например, такой случай, который прекрасно иллюстрирует его любовь к ближним. Одна девушка, доведенная всякими сложными обстоятельствами жизни до мысли о самоубийстве, уже даже решившись на такое дело, перед этим написала письмо отцу Алексию, где говорила, просила помолиться и намекала на то, что, может быть, руки на себя наложит. Когда святой это письмо прочитал, он тут же выбежал из дома и побежал туда, где эта девушка жила. Прибежал к ней, помолился с ней, утешил ее, и после этого она свое намерение оставила. И в таком ритме проходила вся его жизнь. При этом такое внимание он оказывал людям, порой совершенно противоположных взглядов с ним и пришедших в храм совсем не для молитвы и даже не для утешения. Был такой случай во время Первой русской революции в 1905 году. В храм зашла группа молодых людей, которые хотели посмеяться над церковью, над богослужением, над священником и сорвать богослужение. Они начали шуметь в храме. Один из них зашел в алтарь, где служил в это время праведный Алексий. И, скажем так, в обычном случае наверняка позвали бы сторожа, выгнали бы этих людей, что-то такое. Праведный Алексий, который был в алтаре, подошел к этому молодому человеку и сказал ему: «Как радостно, что молодые люди приходят в храм. Вы, наверное, пришли о своих близких помолиться». Юноша был так удивлен таким отношением, что ответил: «Ну да». После службы святой вышел на амвон, произнес проповедь и обратился к этим молодым людям в том числе. И после этого многие из них стали его прихожанами. Хотя приходили совсем с другими целями, но вот эта вот любовь, она их покорила. Святой Алексий очень любил говорить об апостоле Иоанне Богослове. Он задавал своим прихожанам вопрос: «Как вы думаете, почему все апостолы умерли мученической смертью, а святой Иоанн дожил до глубокой старости и скончался своей смертью?» И сам на это отвечал, говорил: «Потому что у него была любовь. У него была такая любовь, перед которой бессильными оказывались даже гонители христианства, и поэтому даже они не смогли ничего с ним сделать». То же самое, по сути, произошло и с святым Алексием. Тоже в тот период, когда многие священники уже принимали мученическую смерть, он спокойно дожил до старости и скончался сам, наверное, тоже своей любовью, победив даже гонителей христианства. Праведный Алексий занимался пастырской деятельностью с самых разных сторон. Он преподавал закон Божий. По просьбе патриарха Тихона он советовал ему касательно рукоположения священников. Хотя отношение среди духовенства московского к нему было разным. Многие священники у него окормлялись, но были и те, которые не любили его. И не любили во многом из-за того, как святой Алексий окормлял свою паству. И как раз об этом сейчас и стоит сказать, о том, какие советы давал праведный Алексий своей общине. И здесь мы увидим и то, что в его советах могло удивлять или даже смущать других священников. Паства отца Алексия – это были обычные миряне, которые работали на светской работе. При том время это было очень непростое. Как раз на время его служения приходится и Первая мировая война, и революция, гражданская война, голод, эпидемии, все, что с этим связано. И в таких условиях он призывал людей к настоящей духовной жизни и в основу этой жизни советовал каждому человеку положить подвиг. Но при этом под подвигом он имел в виду совсем не то, что мы себе порой представляем. Он не заставлял строго поститься, не заставлял класть множество поклонов, а призывал к какому-то маленькому, но ежедневному, постоянному подвигу. Например, говорил, взял себе какое-то молитвенное правило, пусть оно будет совсем небольшое, но обязательно держи его, ни в коем случае не оставляй. И такими небольшими правилами ограничить свою жизнь, но никогда их не оставлять, именно это и советовал святой. Он вообще говорил, что огромное значение имеет, чтобы вся жизнь шла по некому распорядку, чтобы был четкий режим дня, чтобы все дела в течение дня были упорядочены, и видел в этом большое значение для духовной жизни. К подвигам внешним он относился более чем спокойно. Например, если человек жил с кем-то из неверующих родственников, праведный Алексей спокойно благословлял его не поститься, для того, чтобы не смущать, не напрягать своих близких. Как-то раз одна девушка пришла к нему и стала жаловаться, какая она грешная, и просить: «Батюшка, дайте мне какую-нибудь епитимью». А он ей говорит: «Да какая тебе епитимья? Самое главное епитимия – то, что ты своими грехами сама себя от Бога отлучаешь. Ты же это осознаешь, вот и все, больше ничего не нужно». А потом сказал: «Ну ладно, если так хочешь, пойди положи поклончик перед иконой Богородицы». Вот вся епитимия. В его жизни, в его пасторстве был такой момент, который отличает очень многих святых. И это очень большое милосердие к своим близким и при этом строгость к себе. И это тоже иллюстрируется таким примером из его жизнеописания. В 20-е годы, когда началось изъятие церковных ценностей, нередко власти предлагали священникам, настоятелям храмов самим подписать то, что они согласны отдать церковные ценности государству. И многие священники, хотя и понимали, что это неправильно, боялись и подписывали такие бумаги. То есть, по сути, можно сказать, сами предавали церковь, а потом шли к праведному Алексею каяться. И он на это говорил: «А я спокойно такие грехи отпускаю, потому что кто я такой? Я же не могу людей заставлять становиться мучениками. У них семьи, у них дети, конечно, но что поделать здесь? Сам я, он говорил, никогда так не сделаю. Я уже старый, мне терять нечего, я такое никогда не подпишу, пусть меня даже убьют. Ну а им-то что? Им детей надо кормить». То есть, видите, он про себя говорил, что никогда не отступит от верности православию, а к другим людям, которые даже в чем-то погрешали, относился абсолютно спокойно. В духовной жизни огромное значение праведный Алексий уделял таинствам. Например, он советовал своим прихожанам причащаться как можно чаще. У него здесь не было какой-то линейной системы, кто-то причащался в его общине раз в месяц, кто-то еженедельно, кто-то практически каждый день. Но и это тоже смущало уже окрестных священников. Тоже отец Мелхиседек об этом упоминал, что для дореволюционной России это было совсем не свойственно. Думаю, все вы помните строчки из Евгения Онегина. «Два раза в год они говели, любили круглые качели». Вот, значит, люди были очень благочестивые, что два раза в год причащались, а не один, как большая часть нашей страны. А здесь призыв к ежемесячному, а порой чуть ли не ежедневному причастию, конечно, это вызывало вопросы у окрестных священников. Но и думаю, что именно эти труды праведного Алексия и дали сейчас тот плод, который мы видим, что для многих, если не сказать большинства христиан, сейчас еженедельное причастие, а то и более частое, стало просто нормой, и нормой, конечно, очень правильной. Важнейшим, можно сказать, инструментом своего пасторства праведный Алексий считал исповедь. Притом он призывал людей относиться к исповеди неформально. Например, мог советовать людям не исповедоваться по бумаге, не записывать свои грехи. А когда его спрашивали: «Батюшка, а как же так? Я же могу что-то забыть». А он говорил: «Если у тебя что-то болит в теле, ты никогда не забываешь. Так же и здесь. Если в чем-то искренне сокрушаешься, то не забудешь». Он очень негативно относился к книгам, где перечисляются разные грехи. Думаю, встречали все такие сборники. И приводил такой смешной, на самом деле грустный случай, когда один человек, читая такого рода книгу, узнал какой-то новый грех и с тех пор стал его совершать, чего до этого не совершал, пока не прочитал в этой книге. Хотя тоже здесь у него по отношению к разным людям была разная, скажем так, методика. Например, некоторым членам своей общины он советовал вести ежедневную запись своих грехов, такой духовный дневник. Каждый вечер записывать все, в чем согрешили за день, и потом эти дневники приносили к нему, и на основании этого он уже строил духовную жизнь данного человека. Притом он очень следил, чтобы те, кто ходит к нему на исповедь, исповедовались только у него, не ходили к другим священникам. Разумеется, здесь не было какой-то ревности или каких-то еще таких неправильных чувств. С чем это было связано? Во-первых, отец Алексий знал случаи, когда священники своими неразумными советами просто испортили жизнь людям. При том, что я уже сказал, что далеко не все московское духовенство было образцом добродетели, и праведный Алексий стремился, чтобы те, за кого он отвечает, исповедовались именно у него. А во-вторых, даже если речь идет о хорошем священнике, то не факт, что его совет может помочь каждому человеку. Знаете, это можно сравнить с лечащим врачом. Если человек будет советоваться у разных врачей, он никогда не вылечится. Потому что у каждого своя методика, и можно получить здоровье, только следуя советам кого-то одного. То же самое и здесь. Именно поэтому, понимая, что каждому человеку нужен какой-то индивидуальный подход, святой говорил о том, что тайна исповеди должна быть обоюдной, что и священник не может рассказать грехи, сказанные ему на исповеди, но и человек не должен рассказывать те советы, которые ему сказал священник. Опять же, потому что совет, который помог одному, другому может только навредить. Здесь есть еще другой момент, который, я думаю, многим знаком на практике. Когда совершишь какой-нибудь грех, за который совесть особенно мучает, очень хочется пойти не к своему духовнику, а к другому священнику, чтобы впечатление о себе не портить. И вот это тоже праведный Алексий пресекал таким вот образом, требуя, чтобы исповедовались только у него. Святой воспитывал в своих духовных чадах в первую очередь любовь к ближним, то, чем он сам был богат. При этом, как один из самых страшных грехов, он называл уныние. В этом он очень похож на преподобного Серафима Саровского, да и вообще образы такие его и преподобного Серафима очень похожие. Тоже такая радость, любовь. Когда какая-то прихожанка к нему подошла и сказала: «Батюшка, вот у меня апатия». Он говорил: «Я неграмотный, я не знаю, что это такое. Вот нам сейчас с тобой нужно съездить, там молебен послужить, потом еще там пособоровать и панихиду отслужить. Поехали со мной». Таким вот образом он и боролся с апатией в людях, понимая, что часто это происходит действительно от того, что человек не имеет какого-то дела, не приносит себя в жертву другим людям. Вообще очень часто святой пользовался этой вот фразой, когда при нем начинались какие-то очень серьезные разговоры, обсуждали какие-то богословские тонкости или что-то еще, то он мог сказать: «А я неграмотный, я этого не знаю». Какая-то тоже прихожанка, которая углублялась в изучение Священного Писания, наверное, излишне интересуясь какими-то тонкостями, не имеющими отношения к спасению, спрашивала его: «Батюшка, а кто такая царица Южская?» «Я с такой не знаком». Таким образом, конечно, он показывал людям, что для спасения совсем не обязательно знать каждую мелочь, и что порой за многим познанием мы забываем о самом главном, за изменением своей души, что и существенно необходимо для нас. Отец Алексий Мечов очень настороженно относился к монашеству и не благословлял своих духовных чад уходить в монастыри. И это на самом деле немного странно, потому что сам он дружил со многими монахами, он был связан дружбой и с оптинскими старцами, его хорошим другом был епископ Арсений, настоятель Чудового монастыря в Кремле. Да и вообще община отца Алексия отличалась высокой духовной жизнью. В то время в Москве даже вообще людей высокой духовной жизни называли мечовцы. И естественно, казалось бы, что люди такого склада стремятся к монашеству. Здесь может быть два объяснения, каждое из которых, я думаю, правильно. Во-первых, святой стремился, чтобы его община не теряла духовную силу. Свою общину он даже называл «монастырь в миру». Поэтому и тех людей, которые стремились к серьезной христианской жизни, он, наоборот, не хотел, чтобы они уходили, а чтобы оставались и показывали пример другим. А вторая причина, может быть, более важная, он предвидел то, что вскоре будет с монастырями. Он так и говорил некоторым: в монастырь не уходи, все равно скоро монастырей не будет. Так и случилось, собственно, после революции в ближайшие годы. Первое, что разорили большевики, это как раз и были монастыри. Чем еще для нас особенно интересен и важен праведный Алексий? Тем, что он является примером, можно сказать, такой семейной святости. У нас не так много святых, где святость бы передавалась по наследству, и вот в семье Мечевых было именно так. Потому что его сын, отец Сергий, наследовал от отца сначала эту общину храма на Моросейке, а потом и святость. И о нем тоже стоит рассказать, тем более, что есть какие-то моменты, которые помогут нам здесь уяснить и христианское отношение к воспитанию детей. Хотя здесь у отца Алексия не было тоже чего-то особенного, и он воспитывал детей в первую очередь своим примером. Он даже сам порой на проповедях в храме говорил, что как может мать учить своего ребенка послушанию, если он видит, что она сама не слушается мужа. Видимо, именно в такой атмосфере жизненного примера, примера жизни своих родителей, и рос будущий священномученик Сергий. При том, что воспитание было именно примером, отец Алексий не принуждал своего сына к выбору того или иного жизненного пути. Конечно, с самого начала он хотел, чтобы Сережа тоже стал священником, но ничего не заставлял. И поэтому его сын получает образование, он учился на медика, потом закончил историко-филологический факультет, он путешествовал по Европе. Во время Первой мировой войны он добровольцем отправляется на фронт, то есть деятельность его была самая разная. И уже после революции в 1919 году он принимает священный сан, становится священником и служит в храме вместе со своим отцом. При том, что их взгляды на духовную жизнь были порой немного разными. Отец Алексей от этого очень переживал. Он видел, что его сын порой бывает слишком резким, слишком жестким, и очень боялся, переживал за это и старался как-то его наставить на то, что самое главное – это любовь, это внимание к людям. И, слава Богу, ему это удалось. И когда он увидел, что отец Сергий уже готов к возглавлению общины, то стал постепенно передавать своих духовных чад своему сыну. И после кончины праведного Алексия в 1923 году храм перенимает отец Сергий Мечев. На отпевание отца Алексия собралась буквально вся Москва, и место его погребения, сначала Лазаревское кладбище, потом Введенское кладбище, было местом постоянного паломничества москвичей. И после кончины отца Алексия его общину перенимает его сын, и ему это было чрезвычайно трудно. И понятно почему. Потому что он понимал, он видел, что не имеет пока что таких духовных дарований, которые имел его отец, приобретенные годами, десятилетиями духовной жизни. И, конечно же, из-за этого было особенно тяжело. Тем более, что люди, они же невольно сравнивают и видели, что отец Алексий был не такой, был другой по сравнению с отцом Сергием. Отца Сергия это очень тяготило, и он несколько раз пытался как-то сбросить с себя эту вот общину. Он даже пытался ехать за благословением на это к старцу Нектарию Оптинскому, но в итоге не попал к нему, и потом отец Нектарий говорил: правильно, что не попал, я бы все равно его не благословил. И так вот по послушанию отец Сергий принимает эту общину и продолжает дело своего отца. Он занимается созиданием общины, он также учит людей деятельной любви, также говорит о том, что именно любовь к ближним сейчас самое главное добродетель. Он также обращает особое внимание на богослужебную жизнь и даже вводит термин, которым он называл эту общину, «покаяльно-богослужебная семья». Это он еще учась на историческом факультете, из произведений о древнерусских духовниках взял термин «покаяльная семья», то есть людей, которые исповедуются одному священнику, и добавил сюда «богослужебное», потому что богослужение составляло центр всей жизни этой общины. В 1929 году отца Сергия арестовывают, и начинается череда его заключения. Сначала он отправляется в ссылку, потом в лагерь, потом его освобождают, но запрещают жить в крупных городах. Он поселяется под Тверью. И таким вот образом проходит его жизнь до кончины в 1942 году. Но при этом он не оставляет попечения об этой общине. И через письма, через тех людей, которые к нему приезжали, продолжает опекать этот храм. Храм на Моросейке закрывают в 1932 году, но при этом люди, которые там были, продолжают держаться вместе. Понимая всю сложность этой жизни, понимая, какие трудности у людей, тем более, что община была очень большой, и так вот на расстоянии ее окормлять было уже практически невозможно, отец Сергий принимает интересное решение. Он разбивает всю общину на такие небольшие группы, человек по 10, и объединяет их вокруг какого-то священника, причем священника тайного. Он выбирает из общины тех мужчин, которые могли бы стать священниками, и договаривается с одним архиереем, чтобы все они были тайно рукоположены в священников. Таким образом, продолжая оставаться на светской работе, чтобы никто не знал об их священстве, кроме вот этого вот небольшого круга в 10 человек, которые бы собирались вокруг этого пастыря. По сути, для времени гонений это была, может быть, самая разумная идея о том, как организовать церковную жизнь. И отец Сергий уже начал ее реализовывать, но на него было донесено. И в результате этого, собственно, и последовал его последний арест и расстрел. Кто-то, как оказалось, предал эту общину, и отец Сергий был расстрелян, и другие члены тоже были арестованы. Собственно, можно сказать, что история этой общины на Моросейке закончилась вот так вот трагически. На самом деле не закончилась, потому что те люди, которые входили в этот приход, они продолжали держаться вместе даже после кончины и праведного Алексея, и священномученика Сергия. Из этой среды вышло очень много святых и уже прославленных, и тех, кто еще ждет своей канонизации. А самое интересное, что в 90-е годы, когда был возрожден храм на Моросейке, храм святителя Николая, начинать там богослужебную жизнь, пришли также люди, которые еще входили в общину отца Алексея и отца Сергия Мечевых. То есть, таким образом, община этого храма дожила до нашего времени. И сейчас этот храм замечательный, в котором, я надеюсь, все были, является таким примером того, как примером хорошей церковной общины, что, конечно, совершается по молитвам этих святых. В храме этом находятся мощи праведного Алексия, там особенно почитается священномученик Сергий, и их молитвами, конечно, и созидается этот храм. И для нас эти люди являются примером, примером любви к ближним, примером христианской жизни. И их советами мы до сих пор можем руководствоваться для того, чтобы и самим идти, и другим помогать направляться к Царству Небесному. Благодарю вас за внимание. После небольшого перерыва постараюсь ответить на ваши вопросы.